Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, моего блога. И я сейчас хочу рассказать о том, что все-таки я записался еще раз на телевидении по вопросу именно вот этого молока молочным продуктом. Помните, наверное, я выпустил вот еще в мае, в конце 29-го, у меня в блоге такой как бы ролик, обращение, которое называется «Молоко наизнанку» или «Как работает телевидение, театр абсурда и профанация, и почему больше я не буду выступать на телевидении», где я показывал, как мне предложили, уже составив заранее сценарий, телевизионщики участвовать в телешоу и опять выставить меня, что называется, идиотом, не показав, по сути, не объяснив мою логичную, стройную позицию и вот эти вот законы природы в плане молока, которые я хотел бы донести, после которых только неадекватный человек мог бы еще что-то начинать возражать, так сказать, и этому фактам. То есть, вместо того, они, так сказать, хорошо, что я получил от них вот эту аннотацию, то есть, как будет проходить по сценарию, значит, кто что говорит и так далее, за меня аж составили уже, что я буду говорить. Ну и, разумеется, я здесь подробно, кто не смотрел, обязательно посмотрите вот этот вот ролик. Значит, потому что вы тогда увидите просто, собственно, вот этот абсурд. После этого, вот я даже на YouTube переключусь, сейчас вот покажу вам вот этот самый мой ролик, где я показываю текст того, что прислали телевизионщики, комментирую это. Мне большое количество пришло разных, как лично на почту, так вот в чат, писем с поддержкой, с тем, что действительно, что как благодарим за то, что там показали изнанку телевидения. Кто-то говорит, да я и знал это, поэтому и не смотрю телевидение, зомбоящик и прочее, и прочее. Вот. И, собственно говоря, вплоть до того, как, вот, так сказать, люди действительно пишут, вот, ну, поэтому и не смотрю. Так, хорошо. И тем не менее, мне было важно это сделать. А вот сейчас, что я хочу сказать, к чему я это говорю. Все. Во-первых, просмотрите этот ролик. Значит, соответственно, у меня в блоге можно вот посмотреть этот ролик «Молоко наизнанку». На главной странице вы это увидите спокойно, да? Я вот сейчас даже вам покажу, где это находится. Посмотрите, вот на главной странице. У меня сейчас здесь 7 рядов роликов по 7, то есть 49. В данный момент времени, когда я снимаю этот нынешний ролик, вот он находится. Вот он, посмотрите, вот я нажимаю мышкой, и появляется вот «Молоко наизнанку». Нажимаем, вот он. Значит, но что произошло за последнее время? Мне звонит один редактор или замредактор, я не знаю, должности точно, неважно, человек, который мне показался по голосу, по крайней мере, человеком порядочным, и я, по крайней мере, стал с ним говорить. Он сказал: Юрий Андреевич, мы хотели бы записать передачу о молоке, мы готовы показать то, что вы говорите, то, что есть на самом деле, и я... Сначала хоть и сказал, что нет, я все больше не буду никогда это делать, но я так и сказал, и объяснил почему. На что он мне сказал: вы знаете, мы действительно вот прям готовы вам пообещать, там на 100%, вот мы это покажем, мы решили. Я говорю, ну, тогда и рассказал подробно о чем, чтобы мы друг друга поняли, зря они не ездили, и зря мое время не отнимать. Это совпало. Он мне еще раз подтвердил, что да, и насчет казеина, его влияния, антигенов, и то про окисленный холестерин, и про, так сказать, галактозу и так далее, и так далее. Хорошо, я говорю, ну давайте. В общем, мы согласовали время, они приехали и действительно сняли. А теперь давайте смотреть. Вот смотрите, вот они сняли этот самый ролик, который сейчас уже у меня выложен в Ютубе, только на мою камеру я записывал, на их черном профессиональном фоне с профессиональной подсветкой. А они на свою камеру, на камеры. И передача должна выйти вскоре. Значит, передача эта называется программа «Научный детектив», которая выйдет на этой неделе. Ну, кто уже посмотрит данный ролик на канале в Ютубе, либо у меня в блоге гораздо позже, поймет, что это прошло, соответственно. Передача должна состояться в воскресенье 16 августа 2015 года в 10 часов 45 минут утра на телеканале «Звезда». Ну, понятно, контактные данные я, вот, Антона, кто приезжал ко мне и брал интервью, я не показываю. Это ясное дело, понятно. Так вот, давайте сейчас, дорогие друзья, вы, во-первых, можете посмотреть до того, кто вот посмотрит до, напишите, так сказать, потом, пожалуйста, разницу посмотрим вместе, как бы поверим последний раз, да, действительно, по крайней мере, человек мне показался порядочным, он и сам потом даже остался на какое-то время, говорит, можно сфотографировать, вот портрет у меня лежит, здесь висит на стене кистью одного хорошего очень художника, значит, Достоевского, он говорит, я прям вот в школе не понял, а потом уже вот, ну, молодой такой человек, он говорит, потом, конечно, стал читать, и я просто, так сказать, вот взахлёб, и очень ценю его творчество, вот способность вот эту душу человеческую изложить так. Ну, то есть, вот видно, человек хороший и действительно, по крайней мере, такой живой, нормальный человек. Ну, вот он, я, конечно, разрешил, и вот мы с ним так разговорились. Вот я надеюсь, что и он меня не подведет, и главное, те, кто за, станет ним, потому что он не один принимает решение. Ну, и тем не менее, для чего я это делаю? Вот мы еще раз, я и, может быть, вместе с вами, наперед, я не знаю, какая выйдет еще передача, потому как сегодня только я записываю, сегодня у нас 10 августа, понедельник, соответственно, вот еще осталось до выхода передачи 6 дней, и мы с вами увидим, что будет. Что же из этого, что я говорил, попадет в фильм, в передачу, что не попадет. Конечно, он сразу придумал, все не попадет, потому что там, понятно, передача всего, там, не знаю, там 20 или сколько там, 40 минут, а мы записывали 20, хотя я старался очень быстро говорить, но понятно при этом, я, к сожалению, не указал, вернее, неправильно, фильм в данный, у меня карточка закончилась, время на ней ограничено 20 с чем-то минутами, так вот, к сожалению, не записалось. Очень важный момент, касаемый общей вообще логики. Все по биологии записалось, но по тому, что я говорил, значит, им, у них на камерах это есть, у меня здесь это в ролике не отражено, что молоко создано вообще природой, дано каждому млекопитающему животному только с одной целью. До определенной стадии свою биологическую программу сделать в плане донесения не только питательных веществ, всех компонентов энергетической составляющей, информационной, маленький ребенок, там, теленок, неважно, так природой заложено, переходит только на видовой тип питания, чем и будет питаться животное всю жизнь, и эта программа неукоснительная, в этом глубокая природная логика. Вот это даже не нужно знаний никаких биологических, чтобы это понять, просто видеть живую книгу живой природы, смотреть, как в мире все устроено, в природе в самой. И не надо ничего думать, умничать, там, оправдывать молоко или не оправдывать. Этого уже достаточно, чтобы разумному человеку все понять. Ну, вот это вот не вошло. Ну, вы это знаете, видели в моих других роликах. Кстати, дорогие друзья, кто вот там не видел, не смотрел, вот я вам просто скажу, да? Вот, а в обязательном порядке, вот у меня главная страница блога, вот блог, видите, мышкой наводите, блог. Мои статьи по биологии человека. Нажимаем. Во-первых, тут очень важная статья этического характера, но это ладно. Здесь очень важные три статьи о молоке молочных продуктов, которые я просто вам настоятельно рекомендую. И чтобы меня не спрашивать там что-то, не задавать вопросы никакие перед тем, как вы не прочтете эти три статьи, потому что я не имею возможности отвечать там по 100 раз на одно и то же, а здесь, но только подчеркиваю, не так, как иногда люди начнут с третьей статьи. Вот видите, вторая статья, вот тут вот ниже третья статья, вот третья часть. И у них будут вопросы, потому что я что-то осветил в первой, во второй, и пишут мне. Но, дорогие друзья, поймите, ну, если бы знали отчасти мою жизнь, ту информативность, с которой я работаю, с какими вопросами я занимаюсь, вы бы, конечно, не стали бы, так сказать, так меня загружать, а все-таки бы изучили вначале. Поэтому я очень вас прошу, да, а кто напишет такие вопросы, дорогие друзья, другие мои зрители, слушатели, напишите, подскажите человеку, где что посмотреть. И вот я рекомендую только вот эти три статьи после прочтения дополнительного. Вот вообще все вопросы по молоку должны отпасть. Должны. Тут есть и другие интересные, так сказать, статьи и прочее, но это все ладно. Главное не это. Главное то, что наконец-то я надеюсь, по крайней мере, на то, что телевидение все-таки покажет то, что мне обещало. И это будет уже очень большой прорыв, если это произойдет. Ну, давайте с вами вместе теперь посмотрим еще раз то, что вошло в этот фильм, то, что должно было войти, то, что я дал, какую я дал информацию, как я ее дал телевизионщикам. И посмотрим с вами уже совсем скоро, значит, вот в программе «Научный детектив», который выйдет буквально вот 16.08.15 2015 года на телеканале «Звезда». И посмотрим, насколько честными оказались обещания, которые мне были даны компанией телевизионной вот этой вот. Да? Мне очень много приходит различных предложений сейчас еще по вот программа буквально вот на днях должна будет записана. Но я по скайпу, я не мог встретиться вживую, по скайпу только дам интервью такое по поводу того, что является ли уже человек личностью, ребенок, который только зачат, то есть такая программа этического морального содержания об абортах, об этих страшнейших преступлениях, где я, конечно же, свое и мнение, и не свое мнение, а как есть на самом деле, все расскажу объективно также. Вот, поэтому, конечно, если сейчас будет честная такая вестись работа, порядочная, то я, конечно, продолжу. Я раньше очень много давал разных интервью на телевидении, но, к сожалению, на 99% почти всегда это был обман. Из огромного, важной, большой информации, да, оставляли мелочь, незначительную, та, которая просто даже выставляла меня, ну, идиотом, не идиотом, но, знаете, как бы, тысячу контраргументов нормальный человек, послушав бы эту минуту, отрывочка какого-то, мне бы привел, задал бы, посчитал меня некомпетентным человеком. Вот так телевидение умеет выставлять, так сказать, людей не все, будем надеяться, есть порядочные и люди, и, возможно, вот на каналах отдельные передачи, отдельные редакторы. Будем надеяться на это. Давайте посмотрим, по крайней мере, что получится. Может быть, я так наивен, или просто вот так не потерял веру в людей, что надеюсь, что все-таки найдутся всегда те, в том числе на телевидении, которые объективно, честно, порядочно, открыто выполнят свои обязательства, обещания, а это есть обязательства. Вот, собственно говоря, и все. Так что, дорогие друзья, приятного вам просмотра и, пожалуйста, оставляйте свои комментарии и сейчас, до того, как вышла передача, чтобы те, кто после посмотрит, люди, могли видеть, да, действительно, это было до записано, комментарии, а потом вы же, уважаемые друзья, кто напишет комментарии до выхода этой передачи 16 числа, напишите и после 16-го, какое ваше мнение о том, ну, собственно говоря, как изложили, передали эту информацию, ну, в том числе вообще о передаче, в частности, о моем выступлении и о порядочности вообще людей на телевидении. Ну, что ж, всего вам самого лучшего, судите, как говорится, ну, достаточно, по крайней мере, интересно все это будет точно. Всего вам самого лучшего, приятного просмотра.
Юрий Андреевич, вот первый такой вопрос, вообще, естественно и полезно ли человеку пить молоко?
Молоко пить полезно маленькому человеку, то есть ребеночку, который пьет молоко своей матери. Это естественно, природно, потому что первое молоко молозиво, вот это колострум, это вообще запускает иммунитет. Там вообще низкомолекулярные белки, иммуноглобулин, альбумин, они казиновые, тяжелые. Это запуск иммунитета, запуск всей будущей физиологии, перестройка обменных процессов, да, гормональных и так далее. Это очень важно, это энергия, это информация и строительный материал. Но когда маленький ребеночек уже перестает пить молоко, естественным путем для него молоко, даже матери его, становится уже неестественно, а тем более молоко других видов животных для человека вовсе неестественно.
А вообще, скажем так, ну вот, не, если от этого нет пользы, но можно ли этим навредить? Или, скажем так,
конечно, этим можно навредить, да еще как. Огромное количество болезней у человечества современного именно появилось тогда, когда человек ввел и стал вводить, особенно в больших количествах, молоко. Так, например, Япония до 60-х годов, там молоко вообще не потребляли. Но как японцы стали переезжать в Америку и так далее, стали вести образ жизни и питание тот, так сказать, европейский, именно потребляя молоко, у них стали появляться те же проблемы, которых раньше практически не было, начиная от остеопороза до сахарного диабета первого типа.
А вот вы вот упомянули казеин. Вообще в чем проблема этого тяжелого белка? Вот в чем заключается его суть и как он влияет на организм ребенка и взрослого человека?
Если мы говорим о молоке коровы, скажем, да, и организме человека или ребенка там, да, маленького или взрослого человека, то влияет очень серьезно, пагубно. Почему? Ну, во-первых, это действительно высокомолекулярный тяжелый белок, долгоиграющий, очень сложно, тяжело, долго разлагающийся в организме, перерабатывающий. То есть для него недостаточно только фермента пепсина, желудка и желудочного сока кислой среды. Для него еще нужен специальный фермент ренин, который у телят, козлят маленьких, да, когда они начинают пить мамино молоко, только рождаются, начинают пить, у них в желудках вырабатывается этот фермент ренин, синтезируется. И он как ключ к замку подходит к молоку именно своей матери. У козленка свой ренин специфический, у теленка свой, даже так. Они разбирают этот фермент, дополнительно участвуя в обменных процессах, разбирают белки казеина, до аминокислот, которые потом всасываются и в каждой клеточке организма теленка-козленка, строятся белки, нужные ему в данный момент времени. Да, эта природа уже знает, какие, как нужно и когда. Вот, что же получает человек, когда он пьет молоко и, например, коровы, козы, выпивая, в том числе в молоке есть казеин всегда. Так вот, возникает несколько проблем. Во-первых, последовательность аминокислотных звеньев в этой сложной белковой молекуле белка казеина примерно одинаковая. Так уж природа или боги, кто как хочет, да, думать, шутку над нами сыграли, такую злую. Почти одинаковая последовательность этих аминокислотных звеньев, как и в наших островках Лангерганса, это участки поджелудочной железы, которые вырабатывают, синтезируют гормон инсулин, который проводит в клетку глюкозу, да, чтобы она усвоилась и участвовала в энергетических обменах. Так вот, проблема в чем? Что иногда организм наш воспринимает эти самые наши же родные им клетки, островки Лангерганса, как чужеродный белок, антиген. А напомню, кто не знает, что любой животный белок, любой вообще высокомолекулярный белок для организма человека является антигеном, то есть аллергеном. Это значит, что если он, не разобравшись, пройдет через желудок, 12-перстную кишку и всосется вот в тонком кишечнике, недорасщепленным до аминокислот, неразобранным, а так всегда происходит определенный процент белков, любых высокомолекулярных животных белков из животной пищи, в частности казеина тем более, проходит неразобранным и в кровь всасывается цельным. И вот тогда возникает реакция антиген-антитела, когда наши иммунные клетки, мобилизуясь, иммунная система, печатают фагоциты, макрофаги, лимфоциты и другие, которые поглощают, поедают эти высокомолекулярные белки, причем неважно, вирус, бактерии, грибок этот или белок, например, молока, казеина, реакция будет одна и та же – уничтожить чужеродный агент, попавший к нам в организм. Они уничтожают, два белка гниет, что образуется? Трупный яд. Кадаверин, путрисцин, кстати, кадавер по латыни труп, трупный яд образуется в организме. Но это первая проблема. А вторая, специфическая, что иногда иммунная система… Почему сахарный диабет первого типа называется автоиммунным заболеванием? А потому что вот именно этот механизм и похожесть вот этих аминокислотных звеньев в белковой молекулке белка казеина коровы или козы и островков Лангерганса у человека, детеныша, взрослого, неважно, одинаковые практически. Иммунная система порой не распознает, и начинается цепная реакция, уничтожение своих же клеток, похожих на те, что наш организм уничтожал день назад, месяц назад, год назад. У кого как это включается, это уже другой вопрос. И тогда происходит разрушение. Разрушение и своих же родных клеток. Такой тип заболевания называется автоиммунный, когда организм уничтожает свои родные клетки. К этому типу группе заболеваний относится сахарный диабет первого типа, который возникает в основном именно из-за потребления молока и молочных продуктов, потому что в них содержится высокое содержание казеина. Особенно, чем больше этого содержания, например, творог, концентрированный казеин, сыр, еще более концентрированный казеин, то есть еще более вредные продукты. Но есть еще одна беда, которая возникает в результате закисляющего воздействия вот этого белка казеина, и вообще любой белок высокомолекулярный, вообще азотистые основания, это азот, ну азотная кислота, вспомните, это сильный закислитель. А организм у нас существует в пределах реакции, называется норма реакции. Это предел, в которых существует данный признак. В данном случае я говорю о водородном показателе, о pH. У нас кровь щелочная, 7,43 в среднем, лимфатическая система, спинномозговая жидкость. Все среды нашего организма щелочные априори, просто по методу измерения это ясно. Кроме, значит, желудочного сока, он кислый, на то есть определенные причины. Так вот, и вот закисляющий излишнее воздействие белка, животные белки всегда страшные закислители, требуется щелочь на реакцию, для того, чтобы вот эти окислительно-восстановительные реакции привести в норму, чтобы в щелочную сторону. И вот тогда берется что? Из того же самого молока, организм наш мудрый, берется первым делом кальций. А кальций как раз вот к тому, это разговоры, что врачи, диетологи, многие говорят, очень полезно молоко, потому что там кальций, а кальций нужен детям, чтобы кости росли, так сказать, чтобы организм рос, и чтобы не было остеопороза. Как раз в тех странах, где исторически молочное животноводство развито более всего, в Швеции, Норвегии, Дании самый высокий процент остеопороза среди населения. И это потому происходит, объясняю сейчас, что Да, кальция в молоке много, но его всегда не хватит, если человек будет потреблять молоко и молочные продукты именно потому, что весь этот кальций, как щелочной металл, как щелочной элемент, уйдет на реакцию восстановления, то есть гашение излишней кислотности, которая возникла в результате потребления белка казеина, который находится в том же молоке. Организм мудрый, он сразу возьмет из того же продукта. Но этого кальция не хватит в 3-4 раза. И поэтому остальные щелочные металлы, это может быть и натрий, и магний, возьмутся оттуда, ну, из организма возьмут, или из пищи, если человек, дай бог, что-то еще съел, что содержит эти элементы. Но современный человек мало ест живой растительной пищи, а в основном вареной, жареной или вот молочной и животной продукции, к сожалению.
А вот стоп. Извините, у меня сейчас хорошо. Угу. Сейчас скажу, что я правда только. Нет.
Это нормально, не надо перезаписать?
Нет.
Вообще, начать... Не в этом дело, а в том, что я говорил. Нормально все?
Да.
Продолжаем, да?
Да, вот скажите, пожалуйста, вот немножко поподробнее об антигенах. Вообще, вот, что это такое, ну, как бы, чтобы зрителям нашим было понятно. Вот, и вообще, в принципе, как они появляются в нашем организме именно из-за молока, вот, если
брать. Антигены – это чужеродные белки. Ведь белок конечный, сложный белок, который синтезируется в каждой клетке нашего организма, кто хорошо учился в школе, должен помнить, что у нас есть такие органеллы в каждой клетке, рибосомы. Там происходит сборка белка, называется биосинтез белка. Поэтому нам, организму нашему, как любому животному, белки вообще не нужны, нам нужны аминокислоты. Потому что любой белок, какой бы мы ни съели, животное, растительное, он должен, пройдя через пищеварительную систему, доразобраться до аминокислот, до составных кирпичиков, и потом уже эти аминокислоты всасываются в кровь, как должно быть. Проходят через кровь, там в печень идет, потому что 80% идет крови сразу из тонкого кишечника в печень, главная лаборатория наша, она и строит белки, и синтезирует, она разбирает белки, кстати, существует круговорот белка, такая рециркуляция белка в организме за счет уникальных функций печени, если она, конечно, здоровая, это другой вопрос. И антигенами становятся те белки, которые цельными попали в организм. Это может быть, еще раз говорю, вирус, да, попал, вот какой-нибудь герпес, там, вирус, там, значит, гриппа там, и прочее. Это может быть бактерии, грибки. И вот это белковые составляющие. Но белки специфические, которые чужеродные организму. Не наш организм их построил, да? И вот на них всегда есть реакция, свой-чужой. Даже резус-фактор, вспомните, у одного человека резус, так сказать, отличается, положительный, отрицательный, уже идет реакция и разрушение, и крови вплоть до смерти может привести, так сказать, если меры срочные не принять. Так вот, белки любые, чужеродные нашему организму, они вредны. И организм воспринимает, иммунная система, так уж природа устроила, их как чужеродные вредные агенты, которые надо уничтожить. И сразу вырабатываются антитела. Наши родные клетки, защитные иммунные системы, там лейкоциты, прочие Т-лимфоциты, там, которые начинают путем фагоцитоза, то есть пожирания, поглощать. Они находят эти белки в организме, уничтожают их, поедают, просто охотятся за ними. И значит, потом дальше наш организм должен вывести эти яды как-то из организма. Но, к сожалению, с большого количества употребления неестественного большого количества этих белков высокомолекулярных, организм наш вывести полностью, к сожалению, не может. А вот.
А эти антитела, я так понимаю, они появляются, допустим, у человека, если выпил стакан молока, ну,
вот просто как реакция?
Молока, то есть, вот, скажем так, ну, какие последствия вообще могут такие антитела вызывать, если, допустим, у человека организм, допустим, ослаблен иммунитет, либо еще что-то, то есть недостаточно хорошо борется. Вот, что, вот к чему могут привести такие антитела?
Если большое количество вот этих антигенов в виде белков высокомолекулярных попало в организм, то тогда организм в большом количестве вынужден вырабатывать вот эти клетки защитные, антитела к ним, к антигенам. Идет реакция уничтожения антителами антигенов. И в большом количестве в организме гниют вот эти белки, погибшие, да, и образуется вот этот трупный яд, токсины, путрессины, различные яды, которые потом частично выводятся из организма, частично откладываются в виде дегидрированных каловых камней в толстом кишечнике, забивая, кстати, складки вот этого кишечника толстого, и те самые сосочки лимфатические, а лимфа – это канализация нашего организма, это единственная возможность очистить, да, все, весь организм, начиная с межклеточного пространства до, так сказать, всего организма. Ну, так вот, все начинается с межклеточного пространства, и часть лимфатической системы выходит и должна выводить свои яды, вот эти токсины, отработанные, да, продукты метаболизма, в складки толстого кишечника, там через специальные такие сосочки. Но это у большинства людей не получается сделать, потому что там уже дегидрированные каловые камни забиты, слизь, проросшие грибы, мицелии, кандиды и так далее, вот на колоноскопии это хорошо видно у почти каждого первого человека. Потому что неправильный образ жизни, питание, главное, привело к тому, что не могут выводиться вот такое количество ядов из организма, и они накапливаются. И причем еще накапливаются в любых полостях. Это и проблемы с легкими, это мокроты, это, так сказать, гной, который в организме в виде соплей выходит, так сказать, в виде накапливается в гайморовых пазухах и других, и так далее, и так далее.
То есть, а может ли быть вот из-за таких антигенов, вот из-за последствий борьбы с ними организм, может ли какие-то, ну, прям ужасные последствия, фатальные, то есть такие, что, ну,
да,
какие-то органы могут отказать, либо еще что-то такое может случиться?
Значит, любые высокомолекулярные белки, вот эти антигены, приводят к тому, что постоянная вот эта борьба настолько ослабевает организм, настолько яды, которые в результате этой реакции организм образуются, они травят, что постепенно клетки меняют при отделении к делению правильность процессов передачи наследственной информации, прочее. В общем, возникают так называемые, преобразуются в онкологические раковые клетки. То есть рак, то есть, грубо говоря, люди, которые потребляют мясо, молоко, творог, сыр, они, ну, практически неизбежно умрут от рака, если раньше только они не умрут от инсульта, инфаркта или других более быстрых, так сказать, вот этих вот процессов, которые неотвратимо приведут к смерти раньше, чем человек бы умер от конечной стадии нарушения вот деления клетки в результате воздействия вот этих антигенов.
А вот что касательно холестерина, вот известно, что в жареном мясе его очень много, врачи не рекомендуют есть, ну, тем, у кого проблемы с сердцем, много жареного мяса, и, в принципе, жареную пищу тоже говорят, вот холестерин, угу, холестерин. А в молоке ли он содержится?
Значит, в молоке холестерин, разумеется, содержится, потому что холестерин – это животный жир, да, вот если молоко – это продукт животного происхождения, то жир, который там находится, называется холестерином, это естественно, он там содержится. Но проблема не в том, сам холестерин на самом деле не так опасен и вообще не опасен. Проблема в другой. Окисленный холестерин, вот это совсем другое дело. Как природа предусмотрела, как теленок, ягненок, там, зайчонок, ребенок человеческий, как пьет молоко, сосет. Связи с кислородом нет, а жир растворяется, то есть окисляется на воздухе в 9 раз быстрее, чем в воде. И это моментально происходит. Когда доярка всего лишь вот дергает, как говорится, за вымя, и струйка молока в бидон льется, уже происходит частичное окисление холестерина. То есть вот, и тогда образуется гидратированный гидропероксид липида, молекулы. Вот они называются гидропероксид липида. Это тяжелые свободные радикалы, это мощные мутагены. А любые свободные радикалы, мутагены, в частности, тоже приводят к раку, естественно. Вот, поэтому окисленный холестерин природа не предусмотрела потреблять вовсе. Если потребляет человек, ребенок, вот, молоко естественным путем, он сосет, как природа предусмотрела, маленький ребенок сиську у мамы сосет. Но если пьет молоко, которое уже на воздухе там 100 раз побывало, ну понятно, в процессе производства и так далее, то это уже окисленный холестерин. Вот те самые молекулы гидропероксида липида, которые являются мощными мутагенами, которые приводят, конечно, тоже к раку. Это очень вредно.
Что касательно лактозы, вот в молоке вообще, вот, скажем так, ну, вкратце, что это такое и какие вредные последствия от нее?
Когда говорят вот медикам среди диетологов, медики говорят про вред молока, они всего лишь, как правило, имеют в виду только вот ту самую пресловутую лактозу, то есть тот самый дисахарид, молочный сахар, который содержится в молоке. И говорят, потому что есть у некоторых людей непереносимость молока, имея в виду как раз лактозу, что нет фермента лактазы или его мало, недостаточно, и тогда у некоторых людей дисбактериоз, понос и так далее. Да? То есть это такое примитивное, значит, вот понимание проблемы. Это не проблема, это разве проблема? Проблема в другом. Что дисахарид, лактоза состоит... Когда он все-таки расщепляется на два моносахарида, да, простых сахара, глюкозу и галактозу, а это все равно происходит в той или иной степени, то проблема в другом. Галактоза, то есть глюкоза, она усвоится и никаких проблем не будет. А вот галактоза не только не усвоится, она никогда в жизни не выводится из организма. То есть практически это возможно, но это очень сложно этого добиться. И галактоза будет откладываться в виде целлюлита на бедрах, особенно у женщин, где нарушен там и липидный обмен, и кровоток нарушен. Значит, на суставах артрит, артроз, вот тех самых бабушек, вспомните, любящих молоко свое, родное, экологически чистое, там 50-40 лет назад, неважно, да, в деревне. Вот такие вот скрюченные пальцы шишками, да, так сказать, это вот как раз галактоза. Хрусталик глаза, катаракта. Это проблема именно с галактозой. И на то есть колоссальное количество научных данных, работ, там, начиная с 50-60-х годов, там, в ведущих журналах мировых Medical там, и так далее. Это можно все внимательно посмотреть и изучить, кто будет интересоваться этим вопросом подробнее.
А вот что касательно тяжелых металлов, которые могут вызвать молоко, видеть испарение, допустим, на заводе, если это молоко производит. И вообще, в принципе, какие тяжелые металлы могут быть в молоке, как они туда попадают и какой, естественно, вред они несут?
Очень хороший вопрос насчет тяжелых металлов. Во-первых, коровы пасутся, часто мы видим это на дорогах, около дорог, да, не то что в зоне видимости, а вот буквально там 10 метров, да, где машин поток, а это все тяжелые металлы, и свинец, и все это идет в почву, в траву. И все это воду, и коровы это едят и пьют, и, соответственно, в их организме накапливаются тяжелые металлы, человек это ест, пьет в виде молока, это страшное дело. Плюс к тому, значит, хранят и переливают, как правило, в алюминиевые фляги, а это страшно вредно, потому что, например, рак мозга, болезнь Альцгеймера, нас, ну, на процентов там 80-90, я имею в виду, по крайней мере, болезнь Альцгеймера, именно из-за вот этих ионов алюминия, которые накапливаются в головном мозге, и возникают очень серьезные вот такие изменения, вплоть до онкологии, то есть, и так далее. Вот это очень вредно. Тяжелые металлы в молоке в наше время, поскольку и материалы, применяемые для перевозки, не лучшие, это в лучшем случае нержавеющая сталь, но далеко не все это используют. Да? Хотя и нержавеющая сталь имеет ряд своих проблем, потому что в составе есть другие металлы, которые очень вредны, которые все-таки ионы которых выходят в жидкости и в молоко в частности.
А вот извините, я что буду вас дергать, но я, у меня сползает и вы не простите,
я ничего, я буду.
Не,
да.
А вообще, насколько много, скажем так, вот этих тяжелых металлов может находиться, и как часто человеку вот надо пить молоко, чтобы он, ну, накопил. На нем это отразилось, да, чтобы в его организме это начало накапливаться?
Все зависит от концентрации, потому что, может быть, действительно в одном литре там в десятки раз превышать норму определенную, или наоборот, быть ниже нормы, да, критической, но это все зависит как раз от условий хранения, от долгого нахождения в алюминиевых флягах, если это есть, от температуры нахождения, чем выше температура, тем больше ионов металла выходит молоко, да? Или если уж коровы пасутся в неблагоприятных экологических зонах, так это тогда такое молоко вовсе пить нельзя. Но по большому счету уже даже там 1-2 раза в неделю это уже много для такого молока, слишком много.
А вот как-то человеку можно понять, сколько содержит тяжелых металлов, или это то, что даже производитель с трудом скажет, сколько у него, допустим, литр его молока может содержаться вот тяжелых металлов?
Простой человек никак это не поймет и не померит, потому что это сложное лабораторное оборудование, которое можно произвести замеры только в специальных лабораториях. Не все производства, далеко не все обладают этим, даже имеют это оборудование. И не все, конечно, сдают. А потом, если сдают, то делают такие хитрости часто, когда, например, корова, стадо, оно пасется далеко от дорог, берут оттуда замеры, а они знают, откуда уже где, да, показать в лабораториях или проверяющей инстанции, а на самом деле могут взять откуда угодно.